Говорит радио «Свобода».
Годовщина войны за Южную Осетию. Музей советской оккупации в Тбилиси становится музеем оккупации российской.
Грузия борется против оккупации и этнической чистки. Она находится на переднем крае борьбы и первой приняла на себя удар возродившейся империи.
Грузия не примирится с потерей территорий, утверждает Нинобу Джанадзе.
Я не считаю, что Россия выиграла. Как раз наоборот, хотя, конечно, Грузия потеряла, несомненно, больше.
Завершается первое путинское десятилетие. Жить стало лучше и веселее.
Я вот отвечу честно, без вранья. Прекрасно. Вот я им довольна. Сейчас сменил его еще лучше.
Эти и другие сюжеты, обзоры еженедельников, телепередачи блогов, новости шоу-бизнеса и арт-хроника, музыка и дискуссии в прямом эфире в программе «Итоги недели» Радио Свобода. Здравствуйте, у микрофона Дмитрий Волчек. Прошел год со дня начала войны в Южной Осетии. Президент Медведев, выступая сегодня на церемонии награждения участников боевых действий, заявил, что грузинское руководство, отдавшее приказ о нападении на Южную Осетию, рано или поздно понесет справедливое и суровое наказание. Президент Грузии Михаил Саакашвили пообещал, что его страна обязательно победит российских завоевателей мирным путем. В Цхинвале установлен памятник российскому солдату. В память погибших открыт мемориал в грузинском городе Гори. Продолжит тему тбилисский корреспондент «Свободы» Георгий Кабаладзе.
Центром мероприятий в связи с годовщиной трагических событий августа 2008 года стал приграничный с Южной Осетией грузинский регион Шидакартли и город Гори, которые больше всех других регионов Грузии пострадали во время пятидневной войны, хотя ракетно-бомбовые удары наносились и по другим районам страны, например, портовому городу Поти. Кроме того, российские десантники входили в регион Самегрело, приграничный с Абхазией, и город Сенаки, где располагалась одна из бригад вооруженных сил Грузии, переброшенная к тому времени в Южную Осетию. В Гори внешне незаметно никаких признаков разрушительной войны. Властям в кратчайший срок удалось восстановить разрушенные здания. То есть, казалось бы, все по-прежнему. Красивые свежевыкрашенные здания, любимые Михаилом Саакашвили яркие цвета, веселые фонтаны, установленные после революции роз. Нет страшных черных выжженных окон и следов пожарища. Все восстановлено, выкрашено, уничтожены все следы страшной трагедии. Кроме одного, какой-то неестественной пустоты, странного равнодушие, как правило, наступающего после стресса, растерянности и боли в глазах людей. Горицы помнят, как недалеко от памятника Сталину, на стыке нескольких улиц, выходящих на центральную площадь, взорвалась кассетная бомба. Причем грузинские власти утверждают, что она была доставлена в Гори ракетой СС-26 «Искандер», выпущенной с территории Дагестана. Огромный обломок, хвост этой ракеты до сих пор хранится в Тбилиси. В это время население Гори еще не эвакуировалось из города. Жители, как обычно, собрались на центральной площади и обсуждали происходящее. Российские власти до сих пор отрицают, что применили в Гори кассетное оружие. Однако 52-летний Цезар Хачидзе сидел в своей машине недалеко от места падения ракеты.
Сам я увидел, как умер журналист голландский. Я сам поднялся и скорой помощи поставили этот человек.
И что тогда взорвалось?
Кассетный бомб.
Как фонтан?
Да, фонтан.
А в центре Гори был один взрыв?
Нет, много было.
На третий день войны российский бомбардировщик сбросил на базу танкового батальона в Гори несколько мощных бомб. Но летчик промахнулся, и бомбы упали во дворе жилых домов, так называемых хрущевок. Именно здесь фотокорреспонденты запечатлели кадры, обошедшие весь мир. Как молодой человек оплакивает своего брата, а пожилая женщина, Роза Муратова, протягивает руку к соседям, взывая о помощи. Но никаких следов той страшной трагедии уже не заметно. За год власти сумели восстановить разрушение и отремонтировать квартиры. В одной из них и живет Роза Муратова. Она прикована к постели и не может больше ходить. С полной уверенностью можно сказать, что в жителях нет злобы и ненависти ни по отношению к русским, ни к осетинам. Кстати, тысячи этнических русских, как и осетин, еще с советских времен живут в Гори и других районах Шидакартли. Вот что рассказал нам практически первый же встречный уроженец Гори.
Вышел я из дома, думал, что наши танки идут. Оказались русские. Наверху сидели где-то 10 человек. Остановились, позвали дядя, иди сюда. Я подошел, зачем еще? Спрашивают, я сказал, за сигареты, магазин все закрыты. Они достали сигарет, блок, тройку, дали мне. Они сказали, не бойся, ничего не мешаем, и ушли.
То есть они вам подарили сигареты?
Да.
И вы не слышали о каких-либо фактах насилия с их стороны по отношению к насилию?
Нет. Нет, я здесь такого ничего не видел.
В это время населения в Горе не было, да?
Какой-то процент убил.
То есть воспоминание у жителей Горе состоит в том, что российские военнослужащие к ним нормально относились?
Они относились нормально. Пекли хлеб, раздавали людям.
Майя, отказавшаяся назвать свою фамилию, рассказала радио «Свобода», что при наступлении осетинского ополчения на грузинское село, недалеко от Цхинвали, старик осетин спас от расстрела нескольких жителей грузинской национальности. Бытует легенда о том, как российский майор отвез на машине роженицу в Тбилиси, сразу после того, как войска вошли в Гори. И дело даже не в том, насколько эти рассказы точны и соответствуют фактам. Ну, не мог российский майор в то время ехать в Тбилиси, не мог по определению. Но примечательна готовность и доброжелательность, с которой люди рассказывают подобные истории. Ни один житель, с которым мы говорили, не допускает и мысли о том, что Южная Осетия – это не часть Грузии, а независимое государство. Но вот что касается войны, создается впечатление, что жители относятся к произошедшему как к некоему стихийному бедствию. Ведь, с другой стороны, они не осуждают грузинские власти. Наоборот, благодарны им за то, что город восстановили в кратчайшие сроки. Основные мероприятия в связи с годовщиной трагедии состоялись и в пятницу. Дело в том, что в Грузии именно 7, а не 8 августа считается днем начала войны, поскольку, по версии грузинской стороны, в этот день осетинские формирования начали массированный обстрел грузинских сел Южной Осетии. Несколько тысяч демонстрантов из Тбилиси собрались на горе у средневековой крепости в Гори и зачитали обращение грузинскому народу, которым призвали нацию сплотиться в годовщину российской агрессии и показать всему миру, что народ един в своем стремлении мирно противодействовать агрессору, оккупировавшему грузинские территории. Затем на крепости заполыхал большой костер, который был виден во всем регионе, наверняка и в Цхинвали, поскольку до столицы Южной Осетии от Гори не очень далеко, а крепость находится на горе. К счастью, центральные и региональные власти уговорили молодых людей отказаться от идеи ехать колонной в сторону грузино-юго-осетинской границы. Как известно, МИД России недавно предупредил, что осуществление этой идеи к добру не приведет. По данным Минздрава Грузии, во время августовских событий с грузинской стороны погибли 224 мирных жителя и 154 военнослужащих. В Тбилиси в пятницу состоялось представление интернет-группы «Реакция», посвященное событиям годичной давности. На центральном проспекте Руставели установлены муляжи российских военнослужащих. Стенды с фотографиями рассказывают о различных исторических эпизодах борьбы Грузии против империи. В том числе событиях 9 апреля 1989 года, когда в столкновениях с советскими войсками погибли десятки невинных людей. Выставлены на стендах также документы, свидетельствующие о борьбе Грузии за независимость 1783 года, то есть с момента подписания Георгиевского трактата о принятии Грузии под покровительство России. Таким образом, экспозиция музея оккупации, расположенного на том же проспекте Руставели, практически вынесена на улицу. С той лишь разницей, что если в музее оккупации все-таки рассказывалось о советском периоде истории Грузии, а грузинские руководители заявляли, что это музей именно советской, а не российской оккупации, то после августа 2008 года, по всей видимости, решено не делать никаких различий между Россией и СССР. Об этом свидетельствует экспозиция, авторы которой считают Георгиевский трактат началом оккупации стран. Конечно, интернет-группа «Реакция» — это не правительственная организация, и формально власти к ее мероприятиям не причастны. Но вряд ли без благосклонности властей ей бы удалось получить разрешение на перекрытие проспекта Руставели. Председатель парламента Давид Бакрадзе в годовщину событий довольно жестко отреагировал на последние высказывания российских руководителей о желании сохранить отношения с грузинским народом и невозможности любых контактов с нынешним грузинским руководством. Господин Бакрадзе подчеркнул, что территории, оккупированные Россией, принадлежат не властям и правительству, а народу Грузии. И, расчленив страну, Россия наказала не власти, а народ, с которым хотела бы сохранить добрые отношения. Вечером, несмотря на проливной дождь, в городе Гори, недалеко от Южной Осетии, состоялся концерт с участием симфонического оркестра, на котором присутствовало все руководство страны, а также дипломаты, аккредитованные в Грузии. Выступив на мероприятии, президент Саакашвили пообещал, что будет добиваться объединения Грузии исключительно мирным путем. Но по отношению к России он был по-прежнему бескомпромиссен. Грузия борется против оккупации и этнической чистки. Она находится на переднем крае борьбы и первой приняла на себя удар возродившейся империи. Мы боремся за нашу и вашу свободу. Мы правы. Ценности, которые мы защищаем, истинны. Мы продолжим вместе строить нашу страну. Объединимся и обязательно победим. Объединимся, и новые стены также разрушатся, расшатаются и загниют, как разрушились все старые стены, построенные этими же людьми, которые руководили агентурой КГБ в разделенной Германии. Заявил Михаил Саакашвили. Самым примечательным в выступлении грузинского лидера наблюдатели считают аналогии ситуации времен Холодной войны. Он не случайно напомнил о прошлом Владимира Путина и подчеркнул, что новая Берлинская стена между свободой и тоталитаризмом построена оккупантами на Кавказе, между самой Грузией и территориями, оккупированными Россией. Георгий Кубаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
Вы слушаете программу «Итоги недели Радио Свобода». Продолжим тему. До сих пор Москва и Тбилиси спорят о том, когда именно началась прошлогодняя война. В четверг был представлен доклад правительства Грузии, в котором содержатся документы, распечатки телефонных переговоров российских военных, карты и спутниковые снимки. В докладе говорится, что еще утром 7 августа колонна российской бронетехники вошла в Рокский тоннель. Российский генштаб назвал эти материалы мелкими сфабрикованными подделками. Заместитель начальника генштаба Анатолий Наговицын отметил, что не представлено ни одного снимка, в котором зафиксированы российские колонны, вступающие на грузинскую территорию 7 августа. Я попросил госминистра Грузии по реинтеграции Тимура Якобашвили рассказать, когда же, по мнению грузинской стороны, началась война.
Военные действия вообще начались не 7, а 1 числа, потому что грузинские селы обстреливались 1 числа. 7 числа ночью, где-то до 3:35, если не ошибаюсь, грузинское правительство приняло решение принять бой, и президент дал указание военным остановить наступление российских войск, остановить бомбежки грузинских сел и все это делать минимальными потерями среди мирного населения. Так что отчет этот говорит не только о августовской войне, но говорит вообще о конфликте.
Президент Московского института экономического анализа, бывший советник президента Путина Андрей Ларионов, указывает на то, что Россия готовилась к войне много лет.
Сейчас для всех, кто сколько объективно, непредвзято анализирует события войны, которая не началась 7 августа прошлого года и не закончилась 12 августа прошлого года, совершенно ясно, что агрессором оказалась Россия. Дело в том, что есть абсолютно однозначное определение агрессии, данное Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций в декабре 1974 года, в котором содержится исчерпывающий список явлений, которые подпадают под определение агрессии. Такими являются пересечение вооруженных сил одного государства, международно признанной границы, бомбежка территории вооруженными силами одного государства, территории другого государства, посылка вооруженных людей, наемников, добровольцев, как угодно их называть, ведение подрывной деятельности против другого государства, все это подпадает под действие агрессии. Если мы посмотрим, было ли что-либо из этих явлений осуществлено со стороны Грузии по отношению к России, то совершенно ясно, что нет. Грузинские войска не пересекли международно признанную грузинско-российскую границу. Грузинские самолеты не бомбили российскую территорию. Грузинские спецслужбы не осуществляли террористические акции и подрывные действия на территории Российской Федерации. Грузинские власти не направляли наемников, добровольцев, казаков и кого бы то ни было на территорию Российской Федерации для осуществления подрывных актов. Все это, а также многое другое, было сделано с другой стороны, с российской стороны против Грузии. Поэтому для любого, опять-таки, непредвзятого человека, объективного человека, и тем более военного и юридического специалиста, совершенно ясно, что агрессия была совершена со стороны России по отношению к Грузии. Сейчас известны данные, практически полные списки или почти полные списки подразделений российских вооруженных сил, которые участвовали в военных операциях на территории Грузии, в районе Южной Осетии, потом в Центральной Грузии, в Абхазии, на территории Западной Грузии. Общая численность этих войск вместе с вспомогательными войсками достигала, возможно, 70 тысяч человек. Все вооруженные силы Грузии составляли на тот момент, видимо, около 30 тысяч человек. Причем это все силы, в том числе и вспомогательные, и те части, которые не могли участвовать в военных действиях. При этом первая бригада грузинских вооруженных сил, наиболее боеспособная, наиболее хорошо подготовленная, находилась в это время в Ираке. Когда готовят операцию, когда готовят нападение, когда готовят войну, не отправляют наиболее подготовленные военные части за тысячи километров. Другие наиболее подготовленные части находились как раз в Западной Грузии, напротив, по сути дела, Абхазского фронта, ожидая атаки оттуда. И как раз части, которые оказались в центре Грузии, стягивались буквально в самый последний момент, 7 августа, начиная с 2 часов 30 минут пополудни. Иными словами, если готовят операцию, так не готовят операцию. Выяснилось, что министр обороны Грузии был вынужден вернуться в Грузию буквально за 1-2 дня до начала операции, потому что он находился в отпуске. Так не готовят операцию. Президент Грузии Саакашвили собирался вылететь утром 7 августа в Пекин на открытие Олимпийских игр, где собирался проводить дипломатические переговоры с лидерами мировых государств, в том числе о предотвращении военного конфликта. Так не готовят вооруженные силы. 6-7 августа Саакашвили, Вашадзе и многие другие руководители грузинского государства провели на телефонах, обзванивая представителей международных организаций для того, чтобы избежать войны, которая надвигалась на них со всех сторон. Так не готовятся к войне. 6 августа господин Саакашвили пытался связаться с господином Медведевым в своей почти последней попытке предотвратить надвигающуюся войну и обсудить те провокации, которые проводились юго-осетинскими вооруженными силами. Российское министерство иностранных дел холодно ответило грузинскому министерству иностранных дел, которое организует переговоры между президентами, что время для разговоров президентов еще не настало. Так не ведут подготовку к войне. План операции в Южной Осетии, судя по всему, составлялся с 2 часов дня 7 августа. С другой стороны, российская, осетинская, абхазская сторона готовилась не в течение нескольких дней, и не недель, и даже не месяцев, в течение многих лет. И для этого в 2001 году началась операция российских спецслужб по установлению господина Кокуты в качестве президента Южной Осетии.
Считает Андрей Ларионов. Политолог Ивлян Хаиндрава призывает не торопиться с выводами.
Ну, я думаю, что все-таки следует дождаться выводов комиссии Евросоюза, так называемой комиссии Тальявини, которая, я думаю, достаточно объективно подойдет к произошедшему и объективно изложит свою позицию. Безусловно, и одни, и другие, я имею в виду официальный Тбилиси, официальную Москву, натворили, скажем так, много бед. Просто тут дело в том, что масштабы, скажем так, разные и риски, соответственно, разные. Режим Саакашвили создает проблемы на собственной территории. А вторжение России в Грузию поставило под удар и без того хрупкую систему международной безопасности, создав крайне, скажем так, опасный прецедент. Поэтому внимание и осуждение действий России больше, чем осуждение действий Саакашвили. Но в целом все то, что произошло, конечно, не на пользу никому. Если можно с уверенностью говорить, что проигравшая сторона – это Грузия, то я думаю, что нельзя говорить однозначно, что победившая сторона – это Россия.
Гостем «Радио Свобода» на этой неделе была бывший спикер парламента Грузии, а ныне лидер оппозиционной партии «Демократическое движение «Единая Грузия» Нино Боджанадзе. С ней беседовал мой коллега Андрей Шары.
Когда вы вспоминаете об этом, какие чувства к вам приходят? Злость на Россию, злость на Саакашвили, горечь, непонимание того, что произошло. Что главное?
Вы знаете, все вместе. Это и как гражданину, и как политику. Потому что, конечно, я очень зла на Саакашвили, потому что считаю, что нужно было сделать все для того, чтобы избежать эту войну. Но это ни в коем случае не дает какие-либо поблажки для России, потому что то, что сделала Россия, это тоже ни в какие ворота абсолютно не лезут. Это было абсолютно неправомерным шагом со стороны России, то, что бомбили суверенное государство, то, что практически была реальная война между Грузией и Россией, то, что потом Россия признала независимость Абхазии и так называемой Южной Осетии, конечно, злость берет, безусловно, признанием. Все мы были поставлены в угол. И не только Грузия, не только международное сообщество, но и сама Россия. Конечно, это были трагическими днями в истории Грузии, истории, и я думаю, что, наверное, и в истории России тоже, потому что я не считаю, что Россия выиграла. Как раз наоборот, хотя, конечно, Грузия потеряла, несомненно, больше. Больно, тяжело все это вспоминать, но нужно сделать все для того, чтобы это никогда больше не повторилось.
Мне кажется, что, да многим кажется, что в этой политической жизни Южная Осетия и Абхазия для Грузии потеряны. Так может, разумнее смириться с этим? Вот пусть нет, они живут там, как живут.
Нет, извините, что значит «пусть они живут, как живут»? Я очень уважаю и абхазов, и осетин, но что делать с теми людьми, которые жили также на этой территории? Это 350 тысяч беженцев этнических грузин, это 150 тысяч беженцев этнических грузин из Южной Осетии. Что с этими людьми делать? Пусть они живут, как они живут в этих палатках?
Нет, обустроить их на территории Грузии.
Нет, простите, но это наша территория, это часть нашей земли, часть нашей родины, поэтому нужно сделать все для того, чтобы восстановить те мосты, которые были разрушены. У грузин, у абхазов и у осетин у нас века доброго сосуществования и дружбы. К сожалению, только последние десятилетия у нас были омрачены этими трагическими событиями. Я более чем уверена, что все-таки у народов хватит ума и смелости, чтобы взял верх разум. Я уверена, что Грузия должна и грузины должны найти все-таки возможность восстановить эти разрушенные мосты. Хотя, конечно, я политик, не идеалист. Я понимаю, что это будет очень тяжело сделать. Да, понадобятся годы, но, тем не менее, это возможно. И хочу, чтобы вы знали, ни один грузин в оппозиции, во власти, нравится ему кто-то, не нравится, прозападный, не прозападный, никогда не смирится с тем, чтобы Абхазия и Южная Осетия не была в составе Грузии.
Вы политик, а не идеалист. С политической точки зрения, как наладить эти мосты, как вернуть эти территории?
Диалог, восстановление доверия потихонечку, шаг за шагом. Сложно, тяжело, но все равно нужно это сделать. И, между прочим, у нас есть много примеров в современной мировой истории, когда народы находили мужество восстанавливать отношения и налаживать отношения. Я думаю, что в этой войне победителей нет. Абхазы войну не выиграли точно. Посмотрите, что там происходит. Практически до минимума сведен этнофонд Абхазии. И народ не может нормально развиваться, потому что практически находится в состоянии войны. Осетины также не выиграли, грузины не выиграли, русские также не выиграли. И я более чем уверена, если бы Россия захотела бы в свое время сыграть позитивную роль в урегулировании этих конфликтов, она бы смогла это сделать. Не будем сейчас говорить, что помешало, как помешало. Во всяком случае, возможности таких урегулирований есть. Безусловно, были и ошибки со стороны Грузии, это тоже нужно признавать, и я чувствую свою долю ответственности во всех ошибках, которые были допущены. Но, тем не менее, эти территории станут частью Грузии, но, безусловно, Грузия должна быть в первую очередь нормальной, демократической, цивилизованной страной, предсказуемой страной и надежным партнером для этих народов и для этих территорий.
Считает Нино Буджанадзе. К воспоминаниям о войне в Южной Осетии мы вернемся во второй части нашей программы примерно через 40 минут, а после сводки новостей расскажем о неожиданном решении суда по делу Анны Политковской.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 20 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. Россия не откажется от признания независимости Южной Осетии и Абхазии, заявил российский президент Дмитрий Медведев. В субботу он наградил медалями военнослужащих, участвовавших в российско-грузинском вооруженном конфликте в августе прошлого года. В Грузии, Южной Осетии и России сегодня вспоминают жертв конфликта. Партия «Яблоко» будет участвовать в выборах в Тульскую областную думу. Во главе утвержденного в субботу списка кандидатов депутата областной думы Сергей Филатов. Ранее «Яблоко» сформировало список кандидатов для участия в выборах в Мосгордуму. Его возглавил лидер партии Сергей Митрохин. Трое россиян из экипажа германского судна «Ханса Штавангер», освобожденного сомалийскими пиратами, вернутся на родину в начале будущей недели. Об этом агентству РИА Новости рассказал главный редактор издания «Морской бюллетень Софрахт» Михаил Войтенко. Ранее сообщалось, что российские моряки уже доставлены в Кению. Уточнена личность гражданки России, найденной в пятницу убитой в районе Рудаки в 10 километрах к северу от столицы Таджикистана Душанбе. Временный поверенный в делах России в Таджикистане Вячеслав Светличный заявил в субботу журналистам, что убитая 44-летняя Елена Кедровская, а не Евгения Шевронская, как сообщалось ранее. Кедровская была вольно-наемной сотрудницей гарнизонного суда 201-й российской военной базы. В Молдавии 4 четыре партии, получившие большинство в парламенте, на выборах сформировали правящую коалицию под лозунгом «За европейскую интеграцию». Своей главной задачей они назвали восстановление в Молдавии правового государства.
Продолжаем программу «Итоги недели. Радио Свобода». У микрофона Дмитрий Волчек. В пятницу Московский окружной военный суд отклонил ходатайство детей Анны Политковской о возвращении дела об убийстве их матери в прокуратуру для проведения более качественного расследования и назначил дату отбора коллегии присяжных. Первая коллегия в феврале этого года единогласно оправдала всех четверых подсудимых: Сергея Хаджикурбанова, названного в Генеральной прокуратуре организатором преступления, братьев Джабраила и Ибрагима Махмудовых, их представляют пособниками, и подполковника ФСБ Павла Рягузова, который фигурировал в деле по эпизоду, не связанному с убийством журналистки. В июне Верховный суд оправдательный приговор отменил и вернул дело для нового рассмотрения в Московский окружной военный суд, рассказывает корреспондент «Свободы» Марьяна Тарачешникова.
Решение председательствующего Николая Ткачука, отказавшегося удовлетворить прошение потерпевших о возвращении дела прокурору, стало неожиданным, пожалуй, для всех участников процесса и многочисленных журналистов. Мало кто сомневался, суд воспользуется первой же возможностью, чтобы избавить себя от участия в процессе по делу об убийстве, в котором нет ни заказчиков, ни исполнителя. А обвинительное заключение составлено таким образом, что сторонам неизбежно придется обсуждать поступки и вопросы виновности человека, которого не будет на скамье подсудимых, говорит адвокат семьи Анны Политковской Карина Москаленко.
Самый главный, самый ясный пример. В обвинительном заключении присутствует имя некого Рустама Махмудова, которому, по сути дела, вменяется совершение убийства Анны Политковской. И если уж обвинительное заключение это имя упоминает, то, конечно, и участники процесса могут об этом говорить. Фактически судья сегодня, сказав, что нарушений нет, дал возможность говорить об этих обстоятельствах и о роли Рустама Махмудова. Но это не так. Мы хорошо понимаем, что в присутствии присяжных эти темы обсуждать будет невозможно. Я считаю и считала перед началом прошлого судебного заседания, что это серьезная процессуальная ловушка, в которую неизбежно попадет суд, либо он должен будет реально и жестко ограничить, и незаконно ограничить права участников процесса. И всякое обсуждение этой темы будет сниматься. Но позвольте, это имя уже есть в обвинительном заключении. Это один маленький пример, а у нас таких примеров много.
Более того, решение председательствующего об отказе в удовлетворении ходатайства ставит в двусмысленную ситуацию представителя государственного обвинения Амалию Устаеву, которая накануне поддержала потерпевших, заявив, что считает необходимым вернуть дело прокурору для проведения более качественного расследования, говорит адвокат подсудимого Ибрагима Махмудова Саидахмет Арсамирзаев.
Куда мы, прошу прощения, загоняем прокурора? Прокурор, который встал в суде и сказал: я согласен с тем, что надо дело вернуть на доследование. Значит, он не уверен был. У него не было достаточно доказательств выступать в суде при рассмотрении его по существу. Сегодня же, отказав в этом, опять сажая этого же прокурора в данный процесс, прокурора, который не уверен в своих силах, который просит дело вернуть на доследование, вынужден сегодня защищать интересы обвинения, будучи, по крайней мере, не в равных положениях со стороны защиты.
Впрочем, для адвокатов подсудимых решение рассматривать дело заново скорее хорошая новость. Они не сомневаются, любая непредвзятая коллегия присяжных оправдает их подзащитных. Вера и Илья Политковские уже заявили о намерении обжаловать решение председательствующего об отказе в удовлетворении ходатайства. Но если военная коллегия Верховного суда оставит его в силе, уже 7 сентября в Московском окружном военном суде состоится отбор присяжных для повторного рассмотрения дела об убийстве Анны Политковской. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода». Воспоминания о войне в Южной Осетии на этой неделе затмили другую важную годовщину. Исполнилось 10 лет со дня начала столкновений дагестанских милиционеров с отрядом вооруженных исламистов, прибывшим из соседней Чечни. Эти события предвосхитили вторжение в Дагестан вооруженных подразделений Шамиля Басаева и Хаттаба. Бои между федеральными силами и исламистскими отрядами продолжались на территории Дагестана до середины сентября 1999 года. А через полмесяца началась вторая чеченская военная кампания, несшая жизни, по разным данным, от 25 тысяч до 100 тысяч человек. О событиях августа 99-го напоминает Олег Кусов.
На протяжении почти двух летних месяцев 1999 года, июня и июля, на границе Чечни и Дагестана совершались вооруженные нападения на милицейские блокпосты, в результате которых гибли милиционеры и нападавшие боевики. В начале августа обстановка приграничных районов Дагестана резко обострилась, рассказывает дагестанский журналист Магомед Мусаев.
Напряженность на границе между Чечней, и она в основном пролегала где-то в Новолакском районе. Ну, в общем-то, эти обстрелы взаимные, они долгое время были, но никто не ожидал именно вторжения Ансалта, Ботлих, Тандой.
Власти Дагестана долгое время призывали уроженцев республики покинуть ряды исламистских отрядов и вернуться из Чечни на родину, продолжает Магомед Мусаев.
Напряженность создавала то обстоятельство, что дагестанцы находились в Чечне. Их было довольно много. Они вошли в отряды Хатаба, в отряды Басаева вошли. И дагестанское руководство прилагало усилия вернуть их обратно. Дагестанское руководство неоднократно встречалось с этими этническими нашими дагестанцами, призывало их вернуться в свои районы. Как раз они в основном были выходцы из этого Ботлиха, Ансалта, Тандо. До этого вторжения как раз вот Багаутдин Мухаммед, ему принадлежит такая роль, запала вот это все вторжение. Он якобы вернулся в свое село, послушался дагестанского руководства, но их окружили и велели сложить оружие. Вот тогда они обратились якобы к Басаеву о помощи. И те вошли в село и, в общем, разблокировали их. Но это выяснилось позже. Мы об этом ничего не знали. Мы узнали лишь то, что вот они вошли в село Ансалта где-то рано утром. Багаутдин Мухаммед, он тумадинский, он находился в Чечне, у него был достаточно большой свой собственный отряд, и, естественно, он подчинялся Басаеву.
Разоружение дагестанского отряда исламистов во главе с Багаутдином Мухаммедом лишь ускорило нападение вооруженной группировки Шамиля Басаева на Ботлихский и Цумадинский районы республики. Как утверждает чеченский журналист Ахмед Султанов, ни Басаев, ни Хатаб, ни Удугов не делали секрета из своих планов. Они и их соратники говорили о том, что готовы с Дагестана начать освобождение всего Северного Кавказа от российского присутствия.
Перед этим походом достаточно в Грозном, в Чечне, широко и массово они провели подготовку. Приходили представители Дагестана, которые обнадеживались, говорили, что если вот чеченские отряды войдут, то Дагестан весь встанет на их сторону, и им легко удастся свергнуть в Дагестане власть. Я и несколько моих коллег, тоже, которые работали на западные СМИ, первыми попали в Ботлихский район, в селение Ансалта.
В первые дни вторжения группировки Шамиля Басаева в Горный Дагестан у жителей республики сложилось впечатление, что местные власти не оказывали сопротивления отрядам исламистов, продолжает Магомед Мусаев.
Власти дагестанцев, что удивляло, вообще не вмешивались в эти события. Они как бы все это оставили, бросили на поток. В общем-то, люди хотели сами договориться с ними. И у них, знаете, вот такая тематика была, что вот вы неужели не понимаете, что вас так не оставят, что сюда придут федеральные войска, зачем все это надо вам? Вроде бы хорошие добрососедские отношения с чеченцами, ну, ходите обратно. Там не было никаких грабежей, никаких изнасилований. Они просто вот выступали, флаг сбросили, это российский триколор, взяли с мечети зеленый флаг и там повесили. И дальше на аварском, чеченском и арабском языках вот проповеди проводили. Типа вот джихад, газават, поддерживайте нас.
И чеченским журналистам показалось, что подразделения Басаева беспрепятственно проникли в Дагестан, говорит Ахмед Султанов.
Удивило еще то, что вся эта дорога в Дагестан, она проходила через горный Чеберлойский район Чечни, на границе с Дагестаном, возле озера Кизуной-Ам. Там, в принципе, места, вот тот, кто хоть раз бывал там, вот можно было вот из одного самолета или из вертолета просто стрельнуть по одному из обрывов, и дорогу всю засыпало бы, и туда вряд ли могли бы поступать продовольствие и какие-то боеприпасы. Мы действительно с журналистами, которые приехали туда, Басаев повез нас на своем джипе раздавать продовольствие, боеприпасы своим боевикам, которые окопались там в окопах, на позициях сидели, на высотках. Мы сидели в кузове пикапа, нас трое журналистов, и он сидел за рулем, он включил на полную громкость музыку арабскую и даже не смотрел на небо, хотя там не было ни одного куста, мы ехали просто по горным лугам, и над нами летали и самолеты, и вертолеты, но ни одного выстрела. было ни одного даже намека, что приблизиться к белой машине, которая едет в зеленом поле, не было. То есть он передвигался без проблем. Такое ощущение было, что была и команда, чтобы не сильно так препятствовать боевикам, чтобы они вот как можно больше наделали шума.
Вскоре после военного похода Шамиля Басаева в приграничный район Дагестана началась вторая чеченская кампания. Переговорный процесс между Москвой и Грозным, который стартовал в мае 1997 года, был окончательно отвергнут. Слово политологу Тимуру Музаеву.
Дагестанский поход Басаева стал не просто поводом для федерального центра. Он стал буквально спасением для той группы московских лидеров, которая жаждала реванша, жаждала войны и на этом реванше практически сделала огромную политическую карьеру. Поэтому возникает предположение, гипотеза о том, что наиболее радикальная часть экстремистов связана или, во всяком случае, дирижируется московскими спецслужбами. Эти силы, скорее всего, не связаны друг с другом, но фактически они помогают друг другу и преследуют одну и ту же цель – дестабилизировать ситуацию на Кавказе, не сторонникам экстремистского религиозного развития Кавказа, так называемым ваххабитам или исламистам, не московской военной партии, невыгодна стабильность на Кавказе. До войны переговорный процесс шел вот с группой Масхадова не очень позитивно, были проблемы, но все-таки этот переговорный процесс шел. В ходе этих переговоров вырабатывалась какая-то конструкция совместного сотрудничества, существования на Кавказе. Дагестанский поход Басаева практически помог группе Путина похоронить идею переговоров, дискредитировать ее. И долгое время даже само слово «переговоры» в Москве вызывало столь негативную реакцию, такое сильное раздражение, что власти были готовы и заложников газом потравить, и детей пожечь в школах, только не идти на переговоры.
По данным профессора Руслана Хасбулатова, в результате второй военной кампании погибло около 100 тысяч человек. Официальные источники называют различные данные от 15 тысяч до 25 тысяч человек. Олег Усов, Радио «Свобода», Москва.
Радио «Свобода», итоги недели. На этой неделе завершилась поездка патриарха московского Кирилла по Украине. Корреспондент «Свободы» Григорий Тиняков в своем репортаже рассказывает о последнем дне этого визита.
5 августа в Почаеве на Тернопольщине завершался визит патриарха Кирилла на Украину. Кортеж из множества машин прибыл из Луцка под вой милицейских сирен, вызвав неоднозначную реакцию обывателей тихого провинциального городка.
Луцка 130 километров. По дорогах на каждом перекрестке, не имеет значения на каком.
Поле
и все. Стояли сотрудники. Мы ни в Афганистане, ни в Иране, ни в Чечне, а на Украине.
До 2500 полиции, служба безопасности, милиция.
Тысячи верующих встретили патриарха Кирилла у стен Почаевской лавры. Украинская церковь Московского патриархата является второй по численности верующих православной церковью на земле. Она насчитывает 12 тысяч приходов. Одновременно с ней от 12 до 14 миллионов верующих относят себя к отколовшемуся от нее Киевскому патриархату, возглавляемому патриархом Филаретом. Я подошел к только что подъехавшему со своей паствой из Львова протоиерею Московского патриархата отцу Георгию и спросил, сколько приходов Киевской патриархии на Львовщине.
Ну, я думаю, несколько сотен наберется.
Как вы с ними живете?
В мире. Мы их не обижаем, они нас тоже. Они молятся в своих храмах, мы в своих. Мы им зла не желаем, мы им зла не творим, не делаем. И они точно так же к нам относятся.
Дорожка от подножия лавры к вратам и дальше к храму была устлана полевыми цветами и свежескошенным сеном. Пока патриарх Кирилл находился на всеночном бдении, верующие собирали траву, по которой он проследовал в собор.
Для исцеления недугов, глаз, немощи, неходящим, которые не могли сюда прийти, будут этим купаться.
Служба прихожан Украинской церкви Киевского патриархата у недостроенной часовни на окраине Почаева началась одновременно с патриаршим богослужением в Почаевской лавре, говорит настоятель строящегося Свято-Андреевского собора в Почаеве отец Анатолий.
Мы первый раз имеем возможность молиться здесь, в Почаеве, в своем храме, на своей территории. Если 12 миллионов людей себя явно считают в Киевском патриархате, и сказать, что это все не будет спасенные, они раскольники, это же просто как-то даже по-человечески нехорошо.
Члены Украинской народной партии, партии «Свобода» и сторонники создания единой поместной украинской церкви организовали альтернативный крестный ход в районе Почаевской лавры, маршрут которого не пересекался с мероприятием Московской патриархии. Несмотря на то, что властями он был запрещен, тысячи верующих прошли прямо к стенам лавры. Говорит владыка Иов, правящий епископ Кременецкий и Тернопольский.
Запретили, но я не думаю, что этот великий праздник, праздник для всей, не только Западной Украины, но всей Украины, чествование иконы Почаевской Божьей Матери, чтобы кто-то посмел сказать нам, украинцам, что нельзя идти. Этим крестным ходом мы хотим показать, что мы на украинской земле, мы желаем украинского государства, украинской церкви. И я думаю, что украинский народ это заслуживает.
Сразу после окончания богослужения кортеж патриарха Кирилла покинул Почаевскую лавру. Мнение почаевцев о его визите прокомментировал депутат местного совета Василь Чиж.
При въезде на территорию была выставлена дорожка из цветов. Он проехал, не остановился перед этой дорожкой, проехал по цветах. После этого, как он уехал, то удивлены таком отношении к народу, понимаете?
Другой местный депутат Василь Батькив увидел в этом визите политическую подоплеку.
Я так думаю, что это все. Москва нагнетает обстановку перед выборами, и это все сделано на почве того, что хочет, чтобы Янукович был президентом. И я думаю, что это все политика Москвы против Украины перед выборами. А такое мнение людей, что большинство людей остались его визитом разочарованы.
Я поинтересовался у простых паломниц Московского патриархата из Черкас их отношением к происходящему.
Политики делят Украину и Россию, а для нас Украина и Россия – это одна сила, для нас это святое.
Григорий Тинюков о последнем дне визита патриарха Кирилла на Украину. Вы слушаете программу «Итоги недели Радио Свобода», наша рубрика «Телерейтинг». Я приветствую обозревателя газеты «Газета» Славу Тарощину. Слава, добрый вечер. Все мы помним, как год назад война в Южной Осетии освещалась федеральными телеканалами, сколько сил и денег было брошено на то, чтобы доказать правоту российского руководства, и какой патриотический был до истерии подъем. Ну вот прошел год, отношения с Грузией ничуть не улучшились, и, наверное, общий настрой передач об этой годовщине такой же, как и прежде.
Я могу заметить, что примерно за неделю до годовщины событий 8 августа телевизор уже начал нагнетать ситуацию, связанную с юго-осетинским грузинским конфликтом. Вновь замелькали репортажи о том, как противники готовятся к войне. То есть противники, я имею в виду грузинскую сторону, готовятся к войне. Вновь на экранах появился мрачный заместитель начальника генштаба Анатолий Наговицын. Вновь расправил крылья Аркадий Мамонтов, чей разоблачительный дар следует заметить, несколько потускнел за истекший год. Он тщательно исследует прошлогодние грузинские трофеи и опискивает американский след в каждой ложке полевой кухни. Ну, а дальше дело техники. Не лучшие кадры Саакашвили монтируются с пафосным лобовым текстом. Не отличался вот по вчерашнему интервью особой толерантностью и президент Южной Осетии Удар Кокоты. Он вообще такой интересный господин. Он смело обличает двойных стандартов СБСЕ, отказывает Америке в демократии, называет Грузию фашистским государством, и, разумеется, по этой самой России, которая всегда служила гарантом мира на Кавказе. Вот общая часть этому господину удается гораздо лучше, чем конкретика, касающаяся веренной ему республики. Тут же какие-то проблемы с логикой начинаются. С одной стороны, он утверждал, что мы тщательно отслеживали ситуацию накануне войны. С другой, говорил о том, что учения НАТО призваны были притупить осетинскую бдительность, и, судя по неготовности к войне, это удалось. Но я уже не говорю о той братской реальности, она как-то так мерцала так довольно густо, в которой ответственные товарищи под камеру докладывали электорату о том, как Саакашвили хотел отравить всю питьевую воду. Ну, мне показалось, что такая априорная пропагандистская кампания, по крайней мере, недальновидна, потому что я полагаю, многие другие, еще до сих пор у меня тот ужас, который благодаря мастерам телепиара обрушился на голову зрителей вместе с первыми выстрелами гранатометов. Ну вот помню, особенно поразило, что на одном канале 58-я армия уже вошла в Хинвал, на другом она туда добралась только через 2 дня, и так во всем. Но, тем не менее, когда начались, собственно, передачи, вот первая из них, о которой я хочу сказать, она несколько смикшировала вот это вот ощущение. Это фильм на канале НТВ в августе 2008-го. Это фильм Вадима Фефилова, который в прошлом году там работал корреспондентом. Правда, в этом сочинении несколько странная композиция, ткань фильма тему, привязать размышления Дмитрия Анатольевича Медведева о войне, там решаются какие-то совсем другие задачи. Президент несколько раз настойчиво повторяет, что решение я принимал один, и мне за них не стыдно. Но в остальном фильм очень добротный, и его тон вполне нейтральный. Минимум политики, главная тема – человек на войне. Сломанные судьбы не только жителей республики, но и, скажем, миротворцев, у которых наблюдается и сейчас непроходящий стресс. Чудесная, симпатичнейшая девушка-медсестра Кристина Литовка поразила мне рассказом о том, в каких условиях приходилось работать, то есть у нее были только жгуты для перевязывания ран, больше ничего. И вообще этот мотив нищеты, отсутствия еды и медикаментов, то есть абсолютной неготовности к войне, он очень важный, и он довольно сильно звучал. Там турецкий корреспондент, который попал в Хинвалер, до сих пор в ужасе от того, что пришлось пережить и спасенным, и спасателем. Такого, утверждает он, наверняка не было даже во Второй мировой войне. Еще мне показалось важным в фильме Фифилова попытка охватить все стороны конфликта. Он снимает и в Хинвале, и в Горе. И вот это отсутствие уже привычного деления на своих и чужих радовало слух, но недолго. Потому что фильм Первого канала «Война» в прямом эфире 08-08-08, он как раз был соткан по элитным образцам творчества Константина Семина. Здесь тщательно собираются все факты подтасовки, как считают авторы фильма, сюжетом в западных эфирах. Никто не забыт, ничто не забыто. Снова вытащена на свет и даже привезена на Красную площадь 12-летия Аманда, которая рассказала западному миру всю правду об агрессоре. Но, мне кажется, здесь не было главного. То есть непременное условие любого информационного продукта – это другая точка зрения на предмет. Еще важно, что подобное сочинение всегда бьет рикошетом в их автора. Вот, например, сюжет с польским журналистом Виктором Батором. Тут говорит, ну, привычно, там очень много таких свидетельств. Вот я снимал правду о конфликте, то есть во всем виню грузинскую сторону. Именно поэтому мои материалы не пустили в эфир. И тут же, вот стык, идет следующая его фраза. «Когда я выступал в прямом эфире варшавского телевидения, то сказал об этом. Почему вы не даете другую точку зрения?» Вот понимаете, мне кажется, вот это вот, это самое разоблачительное, вот только это разоблачает людей, которые информационную войну ведут с нашей стороны, а не с другой. Это очень разоблачительная фраза, потому что у нас случайный прорыв в прямой эфир, он невозможен. То есть человека, которого называют русским шпионом. Ну, мне кажется, не следует уличать других в том, чем мы сами не безгрешны, потому что уж как мы можем перетаскивать трупы с места на место и подкладывать разный текст под одну и ту же картинку, это мы прекрасно помним по событиям прошлого года. Мне кажется, эта кампания будет длиться еще, судя вот по накалу и по тому, как она разворачивается, она будет довольно активной, и поскольку эфир пустой, то наверняка она продлится до конца августа. Так что, я полагаю, мы еще успеем вернуться к этой теме. Важно для всех.
Спасибо, Слава. Так что продолжим этот разговор на следующей неделе. Это была рубрика «Слава Тарущина» и «Телерейтинг». Радио «Свобода. Итоги недели». Главным сюжетом мы вернемся во второй части нашей программы. До конца этого часа осталось несколько минут, и я уступаю микрофон Рае Вайли из Нью-Йорка. Музыкальные новости и песни недели.
Названные номинанты на премию MTV за лучшие музыкальные видеоклипы 2009 года. Тут самым большим сюрпризом стала Бритни Спирс. С номинациями по 7 категориям, включая лучшее видео года, она уступает лишь Бейонсе и Леди Гага, получившим по 9 номинаций каждая. Eminem, Coldplay и Kanye West номинированы по 4 категориям. И Green Day, уже заявленные первыми исполнителями на церемонии, по 2 категориям. Впервые номинированы на премию MTV рокеры Kings of Leon, Drake и Asher Roth. Церемония вручения наград состоится 13 сентября в Нью-Йоркском Radio City Music Hall и будет транслироваться по телевидению. Ведущим церемонии вновь станет британский комик Рассел Брэнд. Несмотря на изощренные рекламные кампании, доход от продажи альбомов неуклонно сокращается. Как помочь делу, придумал американский лейбл Island Def Jam Music Group. На этой неделе они сообщили, что новая пластинка Mariah Carey «Memories of an Imperfect Angel» будет снабжена 34-страничным буклетом с рекламными блоками. Помимо статей о жизни певицы, преимущественно любовной, традиционного трек-листа, текста песен и фотографий, буклет, спродюсированный совместно с журналом «Elle», будет содержать, помимо прочих, рекламы фирмы «Элизабет Арден» и Багамского агентства по туризму. Включение рекламы – это последний ход компании грамзаписи, рассчитывающий таким образом увеличить стабильно снижающийся доход. Как заявил руководитель лейбла Антонио Рид, если эксперимент окажется удачным, то реклама появится на пластинках других артистов, работающих в Silent Def Jam, таких как Риана, Бон Джови и Канье Уэст. Британские рокеры Radiohead выпустили новую студийную запись, первую после своей суперуспешной пластинки 2007 года «In Rainbow». И запись эта под названием «Harry Patch in Memory» уже доступна для скачивания с официального сайта группы. Только на этот раз поклонникам Radiohead придется заплатить за нее. И не ту цену, которую они захотят, как это было с «In Rainbow», а установленную – $1.70 за 5,5-минутную песню, весь доход от которой пойдет в фонд Королевского британского легиона. Радио BBC сейчас постоянно крутит эту песню в честь последнего британского ветерана Первой мировой войны Генри Джона Гарри Петчера, скончавшегося 25 июля 2009 года. На фронтмена Radiohead Томаса Йорка сильное впечатление произвело интервью с Петчем, которое BBC проводило в 2005 году. Оно-то и вдохновило Йорка на эту песню, которая была написана буквально за несколько недель до смерти Гарри Петча. Ну а теперь песня. Снова хочу вернуться к рокерам Pearl Jam. Их новый альбом Black Spacer поступит в продажу лишь в конце сентября, но уже вышел и дебютировал в рок-чартах, где занял второе место, первый сингл из этого альбома, который называется The Fixer. Его и послушай.
Джем на волнах свободы. После выпуска новостей мы продолжим программу «Итоги недели». Впереди у нас разговор с кинорежиссером Андреем Некрасовым и журналистом Кобой Ликликадзе о прошлогодней войне, обзоры американских еженедельников и российских блогов, рубрики «Вопрос недели» и «Человек недели». Оставайтесь на волне свободы.